Здравствуйте, мои маленькие любители оккультизма! Вас приветствует мистер Магог. Сегодня я вновь рад с вами встретиться, и нашу встречу мы начнем с обсуждения вопросов. Прошу, задавайте вопросы в чат, и я готов на них ответить. Многие слушатели радио могут обратить внимание на то, что сегодня я пришел позже. Это произошло в связи с техническими неполадками. Приветствую тебя, субординат. Меня приветствует некий Алексей Шаронов словами «Приветствую, господин». Вообще, на самом деле, раз пока вы времените с вопросами, я хотел бы поговорить на ту тему, на которую я как раз хотел сегодня выступить. Это поговорить о петушиной магии. На самом деле, мне кажется, помимо фекаломантии, о которой я говорил с вами раньше и даже демонстрировал свои способности в этой области, я, в общем-то, знаком с такой разновидностью магии, как с магией петухов. С петушиной магией. Это совершенно особенная магия. Но, хотя, может быть, это звучит смешно, вы наверняка слышали такое выражение, как «я пойду ему сейчас петушиное слово скажу». Да, или вы читали «Мастера и Маргариту» и обратили внимание на сцену, где с криком петуха отлетели, в общем-то, всяческие демоны и упыри, напавшие на человека. Это очень интересный образ. В русском чернокнижии петухов приносят в жертву на кладбище, именно потому что считается, что петух – это враг бесов, это враг нежити. Петушиный крик, да, вот даже не сам восход солнца, действует на них угнетающе. Вы читали, конечно, «Гарри Поттера». Вы помните, как Джинни Уизли душила петухов, чтобы их крик не мог убить Василиска? Кстати, известно, что самих Василисков выращивают из петухов, да, высиживанием этих петушиных яиц с помощью жабы. Вопрос из чата. Алексей Шаронов спрашивает, каково твое отношение к сатанизму, Лавея? Ну, вот, кстати, довольно хорошее. То есть я бы даже в каком-то политическом смысле считал, что... И считаю, что наше государство могло бы поддержать сатанизм Лавея в России, дать себе регистрацию для какого-то отделения сатанинской церкви Лавеевского толка в России, потому что всегда хорошо поддерживать религиозных умеренных против религиозных радикалов. Ну, потому что если у нас не будет развиваться умеренный сатанизм, в таком духе, как сатанизм Лавы, или вот сатанизм, в общем-то, продолжателем лавеевских идей является Уорекс, да, Варекс, известный также как Андрей Борцев, то у нас будет развиваться такой радикальный сатанизм, как в Ордене Девяти Углов, как в Мизантропик Люциферион Орда, как в некоторых других деструктивных эзотерических организациях. Это примерно как благодаря тому, что наше правительство поддерживает Кадырова. В общем, скажем так, умеренные и лояльные правительству кадыровцы-мусульмане громят так называемых шайтанов в лесу, которые нашему правительству нелояльны, которые готовы устраивать теракты, нарушать спокойствие граждан, порядок на улицах. Да и, в общем-то, сами по себе, да, идеи Лавея, ну, это во многом эстетствующий атеизм. Сам Питер Гилмор в своем большом интервью в свое время, да, это нынешний верховный жрец церкви сатаны, говорил, что «atheism first, satanism second». В первую очередь атеизм, во вторую очередь сатанизм, и сатанизм для него это... некое учение, основанное на эпикурейском фундаментальном материализме. И магию, в общем-то, Питер Гилмор рассматривает как знание законов природы и использование их себе на благо. И что же это не как наука? Он говорит: «Ищите магию в науке». будьте скептиками. И то же самое говорит Уорекс, потому что он говорит, что сатанизм – это не религия, потому что сатанизм – это не поклонение и не вера. А мы можем сказать, что религия – это как раз в таком упрощенном варианте – это вера плюс поклонение. Почему Магог, а не, например, Иртвицер или Ирвицер? Ну, бубоник Ирвицер был такой, в общем-то, персонаж, да, бубоник и тирания. Кстати, действительно очень интересно посмотреть этот мультфильм в оригинале на английском и почитать книгу хотя бы на русском. Дело в том, что она содержит много интересных отсылок к алхимии, даже мультфильм сохранил цветовую гамму, символический ряд, близкий к этим, конечно, я разбираюсь в алхимии. Причем я разбираюсь как академический специалист, как историк алхимии. Может быть, не так хорошо, как некоторые иные видные личности. Вот я бы вам порекомендовал Радиченкова. На самом деле, почитайте, загуглите эту фамилию. Очень интересный мужик у нас есть в России. У него очень интересные выходили в свое время статьи по алхимии. В общем-то, ну, вот это слишком критичное и такое заявление резкое, что алхимия – это лженаука. Алхимия, смотря вообще в каком преломлении ее рассматривать, вообще, вот как культурное явление. Например, вот, скажем, Карл Густав Юнг тоже был алхимиком. Но он не искал материального золота, да? Как говорили алхимики, наше золото не есть золото черни. Хотя, опять же, есть алхимики, которые говорят, что алхимия без, собственно, без химических реакций, без материальных компонентов, это не алхимия. Это не только какие-то там архетипы, медитации, фантазии на тему. Алхимия – это вообще очень многоплановый феномен, который пронизывает и науку, и искусство, и эзотерические практики очень на разнообразном уровне. Вот так вот. Кто сильнее, Волан-де-Морт или Доктор Стрэндж? Но это из разных каких-то вообще вселенных персонажей. То есть Волан-де-Морт – это лорд Волан-де-Морт, да, Волан-де-Морт. Это персонаж из вселенной Гарри Поттера, а Доктор Стрэндж – это Marvel или DC комикс, я уж не помню. Я видел про него мультик. Хотя были вот очень интересный сериал, мне понравился. Называется «Мистер Норрелл и Джонатан Стрэндж». Вот, очень интересный сериал. Вот просто кто в оккультной тусовке, те понимают, что вот, ну, настолько реально высмеяны многие аспекты магии, вот особенно то общество магов, которые не занимаются магией, а просто мелят языком. Ну вот как стать настоящим магическим петухом, возможно, я вас научу. Я вот, к сожалению, сам не овладел этой практикой какой-то, по крайней мере, глубине. Но вот, пользуясь своими навыками мистагога, а есть, кстати, такое понятие мистагог, как, допустим, педагог или демагог. Демагог – это водитель народа, а педагог – это водитель детей, а мистагог – это вот мистериальный вождь. Так что это еще один из смыслов, который я вкладываю в свой ник, почему я именно в таком варианте его ретранслировал. Кстати, опять же, в оригинале, в мультфильме он не мистер Магог, мистер Мэгог, а он мистер Мэгот. Кстати говоря, во вселенной Лавкрафта, во вселенной мифов Ктулху есть такой Мэгот, правда, с H на конце, без H на конце это слизень, да, какой-то слизняк. Очень интересная на самом деле такая штука. Вот так вот, кстати, решил я как-то монетизировать свои эфиры. Пора бы уже вам присылать мне какой-то донат, а то скучно мне без него, уйду от вас. Вот в анонсе я указывал уже, там можно запостить. Собственно, присылайте, комментируйте донат какими-то вопросами, и они будут освещены в первую очередь. То есть в первую очередь я буду отвечать на те вопросы, которые пришли мне вместе с деньгами. И чем больше деньги, тем более приоритетный будет ответ на вопрос, тем более развернутый и полезный для вас. Подумайте вообще. Можно, кстати, поговорить о магии денег. Вот недавно я, кстати, проводил такую благотворительную раздачу настроек на эгрегор денег на эфире у Артификса. В общем-то, на записи вы можете увидеть, что я действительно продемонстрировал мощь золотого тельца. Собственно, если вам эта тема интересна, если вам интересна денежная магия, то спрашивайте, обращайтесь. Вот вам ссылка на это. Сейчас она до вас дойдет. Собственно, тоже достаточно интересная область. Денежная магия. Взаимодействие с эгрегором денег. Дело в том, что деньги – это для многих уже бог. Потому что деньги – это то, во что люди вкладывают истинное намерение, истинную веру, истинное поклонение. Потому что, скажем, вы не идете в церковь исцелиться – идете к врачу, платите ему деньги. Или если вы даже идете за исцелением в церковь, даже туда, в качестве жертвы, вы часто приносите именно деньги. Деньги – это то, что всех вас связывает, это то, что ходит по рукам. Денежные купюры похожи друг на друга по принципам и законам гомеопатической, симулятивной и контагиозной магии. Они реально создают целую сеть энергетических каналов. Да, есть такое расхожее представление, что если что-то похоже на что-то, или что-то содержит частицу чего-то, или находилось в физическом соприкосновении, то этот объект в ритуале может служить предметом связи для магического воздействия. Например, если вы срезали клок волос девушки, вы можете прочитать над ней заклинание и приворожить ее. Вы можете захоронить этот клочок волос в картонном гробике в могиле с таким же именем и произнести заклинание на смерть или что-то в духе «Тебе, мертвец, помин, а мне свадебка» и приворожить носителя этих волос. Вы можете использовать часть одежды, которую он на себе носил. А вы можете использовать фотографию или фигурку, которая крещена таким именем, имя наречена или имеет как бы похожую внешность, да, как фотография на объект воздействия. А в церкви же люди облизывают на причастии все одну и ту же ложку, да, смешивает свою слюну, губную помаду и становится как бы куколками вуду друг друга, соединяясь в огромную цепь и огромную сеть, да, церковь целая Христова, объединяясь в некий организм, это, в общем-то, в какой-то степени поддерживает подобное понимание и сама церковь. Есть, скажем так, христианские мыслители, которые только саму церковь считают телом Христовым. Есть те, которые считают, что все люди или даже вся реальность – это тело Христово, вот от которого можно отколоться, да, поспособствовать его распаду или упрочить связь внутри него. Есть похожая концепция в Кабале, что все эти люди – это вот Адам Кадмон, распавшийся на многие личности. Или в Индии есть представление о Пуруше, уста которого при распаде стали брахманом, руки которого стали кшатриями, чресла которого стали, собственно, торговцами вайшья, и ноги которого стали шудрой, простыми рабочими, крестьянами. Расхожие концепции этногони, региогони, вот они, ну, не знаю, как бы есть разные шуточки на тему зомби Иисус, но все-таки он же не в таком фольклорном образе восстал, как зомби, которые там едят мозги или кусают, заражая других. Он же не восстал в качестве какого-то гнилостного трупа, он же явился в теле света, когда он является апостолом, да, там в определенный момент они просто ослеплены его телом славы. Вообще интересная концепция тела славы, именно бессмертие это достигается в теле славы в том числе. То есть не все христиане верят именно в телесное воскресение, в том виде, что это будет вот тело как физический такой очень грубый материал. Очень Бернар Клевросский на эту тему интересно рассуждал и на тему свободы воли, и насчет обретения тела славы. Да не только в сатанизме Лавэ используют женщину как алтарь, это просто отсылка на самом деле к представлению многих христиан, что на шабаше ведьм так происходит, на самом деле, ну, я такого вот в реальности не наблюдал. Я как-то на телемитской мессе видел, да, голую бабу на алтаре. Но она выступала в качестве девы Бабалон, как бы, а не в качестве алтаря, она на алтаре сидела. А на каких-то тусовках сатанистов там в качестве алтаря импровизированно мог выступать их кухонный стол и еще какая-нибудь приблуда, и вот прям голые женщины. Мне доводить на практике, да, вот на реальной практике мне не доводилось. Хотя такое представление существует. К британскому эзотерическому подполью я спокойно отношусь. Можно использовать и геев как алтарь. На самом деле, вот, например, в Ордене Девяти Углов полно всяких вариаций на тему гей-практик. Собственно, есть варианты в гетеро, есть варианты для лесбиянок, есть варианты для гомосексуалистов-мужчин. В общем-то, и церковь сатаны достаточно лояльно к этому относится и поощряет творчество в магических практиках. Да, там одним из важных элементов является декондиционирование. Главное, чтобы все эти приемы заставляли вас верить в происходящее, входить в определенные измененные состояния сознания. И тогда все это будет работать и иметь смысл и значение. Что, господа, скиньтесь, что ли, 50-очки хотя бы могу. Чтобы было на что мне сходить на какие-нибудь гей-сатанинские мероприятия и покарать там плохих колдунов. Петухов? Не обязательно птиц? Ну, кибут их в жопу, конечно. Что же они еще с ними делают? Используют как прислугу. В общем-то, это нормальная практика. Лазаревы и Свиеша. Это которые диагностика кармы, что ли? Знаком, у меня даже несколько вот знакомых прямо исповедуют эту практику. Ну, как сказать... Я их по-разному караю, как бы вот смотрели мультик. Иногда спеллы кастую, иногда вот прям руками бью. Прям говорю, так-так, ты уже 3 месяца 11 дней, 3 часа, 48 минут и 14 секунд не колдуешь. Плохо. Я явился, чтобы прохорохорить тебя. И потом прочитываю какое-нибудь заклинание, и у колдуна наступает жопочный зуд. Помню, жопочный зуд я насылал как-то на одного дримера. Мне показалось, что он как-то плохо колдует, хотя у него есть поводы. Вот, и я взял его фотографию со спины, потом взял линейку, начертил на ней магические спирали, начертил один из символов призывания тьмы на его тьмы на его фотографии и стал шлепать линейкой по заднице. Это у него вызвало на заднице сыпь, которую он расчесывал до крови. Также я, в принципе, и вообще могу по жопе ремнем влепить. А гомункулов зафорсили, потому что вышло видео, популярное на Твиче. Вот именно поэтому зафорсили гомункулов. Зависит от заклинаний. То есть, если это какие-то простенькие заклинания, то мана-пулы хватает, как поколдовать хоть целый день. Если какое-то сложное, это может вызвать недельную усталость. У меня от некоторых магических практик вообще сейчас период магического упадка. Я как достаточно редко колдую. Так вот изредка понос наслать на какого-нибудь нудиста-коммуниста. Да, склянки с маной есть. Я на самом деле храню некоторые энергоинформационные структуры в виде кусочков льда. У меня лежат кусочки льда в морозилке, заряженного льда. Я считаю, что просто твердые конструкции, они легче сохраняют информацию, а жидкие легче ее впитывают. Поэтому можно, например, брать листок бумаги, капать на него воском. И пока он жидкий, он заряжается легко, а когда застывает, тяжело разряжается. Еще я, например, некоторые магические артефакты создаю, расписывая их лаком для ногтей. То есть пока он жидкий, вот, да, прихожу в магазин, беру там какой-то лак для ногтей. Все, наверное, думают, что я буду им ногти красить, продавцы, а на самом деле я им артефакты расписываю. Можно, кстати, да, капать на артефакты кровь, например. Пока она жидкая, она переносит то энергетическое состояние, которое ты транслируешь. Когда она засыхает, она сохраняет то состояние, которое было на момент засыхания. Может быть, и спермой можно восстанавливать, я не пробовал. Хотя вот как-то на сайте «Лисьи огни» ведьмы Сойд Виканской мне попадалась техника энергетического вампиризма с помощью минета. Как с помощью биоэнергетических точек в области языка совместиться с биоэнергетическими точками в области члена и выкачивать энергию. Что ж, пока поток вопросов приостыл, вернемся вновь к обсуждению современных видов магии. Вообще, на самом деле, современные направления магии не очень разнообразны. А вот этот неошаманизм, да, в духе Кастанеды, это очень интересное явление. Мне понравилось общаться со многими неошаманами. Вообще, мой интерес к маргинальной культуре, да, скажем там, культуре скинхедов, культуре БДСМ, культуре сатанизма, к наркокультуре. В общем, он здесь сыграл, так сказать, на руку моему удовольствию, потому что неошаманы, они не только представители каких-то маргинальных форм исповедания, но они еще и зачастую наркоманы. Вот, очень интересно за ними было понаблюдать. Могу ли я вызвать духа? Я бы хотел духа своего деда услышать, спрашивает меня Никита Ткачев. Спросить, видел ли он, как ты дрочил, хочешь узнать? С помощью кунилингуса я тоже думаю, возможен вампиризм. Дело в том, что, в общем-то, и с помощью, в общем-то, вагинальной пенетрации возможен вампиризм. Почитайте книги Роберта Свободы, и вы наверняка там наткнетесь на такую технику, как ваджироли. Это техника, с помощью которой тантрик своим членом высасывает из девушки энергию, какие-то ее внутренние соки, и таким образом омолаживает себя. Подобные техники есть и в даосизме. Это, в общем-то, связано с тем, как происходит зачатие и формирование человеческого тела. Когда мужчина и женщина занимаются сексом, женская холодная энергия сталкивается с теплой мужской энергией. И подобно тому, как массы воздуха сталкиваются, они образуют вихрь, какой-то циклон. То же самое происходит и в энергетическом плане. И при столкновении образуется вихрь, который пробивает сразу множество планов. Вытягивает из более высокочастотных уровней, из ментальных уровней душу, отошедшую в мир мертвых, и привязывает ее уже в чистоте манипуры, где-то еще ниже, к женской матке, и та уже доформировывает физическое тело. Но в том числе и благодаря мужской энергии. Поэтому есть у человека серебряная нить, это такой как бы туго скрученный вихрь из темной и светлой энергии. И вот если вам мало при рождении дали такой энергии, вы будете болезненные, вы будете бедные, в общем. И вы можете это исправить, в том числе, если вы, например, состарились уже, из-за этого у вас мало сил, тем, что вы как бы дозачнете себя. Как бы роль отца для себя вы можете выполнить сами, а в роли матери вам понадобится женщина, если вы мужчина, и наоборот. Есть, сейчас я проверю кошелечек, мне пишут, проверьте кошелек. Ну-ка, ну-ка. О, да, пришла денежка. Даниил Морячук, видимо, мне прислал. Что вы желаете, Даниил, от меня услышать? У вас есть какой-то вопрос? Может быть, вы хотите получить какое-то предсказание? В общем, благодарю тебя, братюнь, за поддержку российской эзотериологии. Если что, обращайся с вопросом в чат, я тебе отвечу. Мне еще спрашивают, можно ли получать энергию из пульсирующего ануса? Можно. Вообще, на самом деле, многие тантрические практики, направленные на пробуждение кундалини, рассказать про ликантропию и вампиризм не энергетически. Ну, на самом деле я сталкивался с разными формами вампиризма. В том числе мне попадались практики с непосредственным питьем крови, с чем-то подобным. Я даже сам когда-то пил кровь, давал пить свою кровь. И, в общем-то, это имеет смысл. Дело в том, что когда вы пьете кровь какого-то человека, вы получаете внутрь себя как бы его астральный вольт. Маленькую куколку Вуду, которая будет жить внутри вас. И наоборот. На этом основаны различные техники внедрения и поглощения. Обычно, когда магические практики установление связи происходит, они либо заведомо как-то дополняются каким-то заклинанием, либо еще чем-то подобным. Например, часто это бывает приворотная практика, когда женщина подмешивает менструальную кровь или кровь из безымянного пальца левой руки, чтобы приворожить мужчину. То есть, если вы, например, знакомы с линейкой игр «Вампир и маскарад», там есть такое понятие, как «винкулюм» или «узы крови». Это когда вампир дает становление и инициацию младшему вампиру. Он дает ему выпить крови, и это делает младшего вампира покорным ему. Что один глоток крови делает это в малой степени, два глотка в большей, а три глотка делают его почти рабом. И действительно, если вы даете другому человеку пить свою кровь, таким образом вы способны порабощать его. С другой стороны, выпивая кровь другого человека, вы можете получать о нем информацию. Взаимное выпивание крови, оно выступает в качестве определенного рода братания, способствует телепатической связи. Вот как-то я был назначен в свое время главой шабаша. О, да, это было интересное время, когда люди падали передо мной на колени. Впрочем, это и сейчас происходит, но уже без такой ритуальной необходимости. Целовали мне руки и называли меня хозяином. Ну, потому что в определенных традициях глава шабаша, он именуется либо верховный жрец в одних случаях, а в других случаях он именуется хозяином. Это прямой перевод словом «мастер», «маста». Да, и ко мне обращались словами «хозяин», «рад приветствовать тебя». А вот и преклонялись передо мной. Вот у меня была верховная жрица, но это как бы такая вот моя ритуальная тян. И вот частью ритуала было такое распитие крови, и это позволяло мне чувствовать ее на очень большом расстоянии, находясь на разных концах города. Я, например, мог получить от нее какое-то телепатическое сообщение, например, понять, что она хочет со мной созвониться, или просто какой-то вот получить импульс более содержательный, чем просто просьба о звонке. И наоборот, она имела возможность на меня как-то воздействовать, но и она могла на меня воздействовать, то есть в буквальном смысле ретранслировать какие-то приказы, манипулирующие телом, да, вот чтобы ножки подогнулись, и я присел. Ну, вообще-то у меня даже было несколько верховных жриц, да, и вот с кем-то из своих оккультных партнерш я действительно спал. Это тоже является частью эзотерической практики. А может, и не спал. Ха-ха-ха. А может, и не сожрится. Но главное, что вы должны понимать, что принятие крови имеет именно такую роль. Да в разных местах. На самом деле, помню, в свое время просто снимали репетиционную точку. Она обита мягкой тканью изнутри. И что бы мы там ни орали, и что бы мы ни устраивали, это никак за пределы стен не распространялось. В то же время, если просто встречаться у кого-то на хате, это все время там будет все разбомблено. И беспорядок, тем более иногда допускались какие-то люди не совсем проверенные, ну вот какие-то новопосвященные. Что касается ликантропии, ну, я интересно и наблюдал практики, то есть вот определенно можно менять внешность, менять цвет глаз, например, цвет волос с помощью магии. В принципе, если это экстраполировать на более сильные изменения, да, если вот возможно воздействие на волосы, то можно, допустим, вызвать какое-то изменение, сильное волосение, то есть стать волосатым, как волк, изменить мышцы и превратиться. Но на глазах у меня никто в волка не превращался. Хотя я когда-то тоже очень интересовался, особенно в юности, вот как мне там стать вот прям реальным вампиром, как в фэнтези, или как стать оборотнем. И просто я выяснил, что существует 1001 вариант обратиться. Обратиться — это, в общем-то, и значит превратиться или перекинуться. Вот, кстати, почему есть такое представление «перевертыш», или вот слово «перекинул», типа вот говорят «ведьма перекинулась волчицей». Дело в том, что ритуально это часто выглядело как реальное кружение или такое вот сальто. Вот один из вариантов — это сделать такое сальто с переворотом через нож, воткнутый в пенек или в землю, или через топор. Причем считалось, что если кто-то этот топор выдернет или нож, то потом обратно из волка в человека не превратишься. Потом еще был такой вариант попить из следа, оставленного животным, типа там «не пей, Иванушка, козленочком станешь». Вот если это был след, оставленный волком, можно было бы превратиться в волка. Значит, есть еще такой ритуал, что надо съесть волчий мозг или его сердце. Или распить воду из его крови. Очень распространенный вариант завернуться в волчью шкуру. Есть, скажем, совмещение этих методов, и, кстати, вот это может сработать. Да, вбить топор вместе силы. Ну, вот, допустим, если это будет какая-то поляна, которая в центре которой находится пенек из-под сильного дерева, то есть оно сохранило корневую систему, которая, видимо, и вытеснила все деревья вокруг, образовав такое чистое пространство, вставить в него ритуальный нож, который будет в области острия впитывать энергию и выдавать ее в области рукояти. Если завернуться как бы в срезанные волчьи шкуры, провести определенный ритуал, перед этим длительное время не есть, чтобы... Ну вот знаете, почему важно очищать организм при всяких телесных трансформациях? Представьте, что есть корабль, который во время шторма как бы в трюме возит какой-нибудь там трактор, который к трюму веревками не привязан. Как бы он же ему все борта выбьет. И вот если внутри есть у вас какие-нибудь фекалии, там непереваренная пища, то есть пища, которая еще не стала вашим телом или вообще не станет, то, в общем-то, как бы это затруднит процесс трансформации. То есть в реальности какие-то более реалистичные ритуалы, которые, я думаю, могут работать, а не так, что типа просто прыгнул через нож и превратился. Они достаточно длительные, они там требуют, скажем, месячной подготовки или полумесячной, где они начинаются в полнолуние, как начало трансформации, новолуние, и заканчиваются как бы на исходе второй недели в полнолуние. Потом есть авторы, которые утверждают, что реального присуществления, да, шамана в какое-то животное нет, что либо это превращение происходит в каком-то астральном теле, либо как бы колдун вселяется в волка и внутри этого волка бегает, но другое его тело остается лежать на земле. Но я думаю, возможно и прям вот реальное физическое превращение. Да, ликантропия связана с тотемизмом, то есть, возможно, превращение, например, в петуха, вот, приобщение к тотему петуха. И если выпить кровь петуха, обмазаться этой кровью и облепиться перьями, и прыгнуть через нож вместе силы, можно стать петухом, наверное. Но лучше, конечно, тогда превращаться в какого-нибудь волка. Какие еще вопросы? А как еще можно стать петухом? Ну, я думаю, вы лучше меня знаете о других способах. Вот, мистер Бигглс, вы уже предлагали попасть на зону, или это был кто-то другой? Александр Маледиктович, а у вас есть прайс-лист на услуги колдуна? Ой, когда-то был такой, я даже когда-то сделал себе сайт как практика, но потом передумал. Мне и так хватило каких-то клиентов, которые приходят ко мне по сарафанному радио. Работа колдуна, она довольно тяжелая, вот как работа психолога, это такое эмоциональное выгорание. Постоянно принимать людей с их проблемами, вот уж мне легче часто заработать переводом или написанием реферата, курсовой или там продающего текста на сайт, чем манаться с чьими-то проблемами. То есть часто эффективнее затратить ману на привлечение денег и клиентов в иной области, чем, допустим, сделать кому-то приворот и получить за это деньги намного меньше, чем если бы ты себе наколдовал как бы какой-нибудь денежный заговор. Смотрел ли я клип Дэвида Боуи и Black Star? В общем-то, ну, символизм настолько глубокий. Его комментировал Олег Телемский на своей странице. Мне даже показалось, что он многого и не понял. Действительно, Боуи, он предчувствовал свою смерть, и там очень много мистериальных символов, символов посвящения смерти. Тут надо сразу понимать, что Black Star — это, допустим, в оккультной традиции, в сатанинской традиции. Вот именно не Венера, а Люцифер и Сатана и планета Сатурн называются черной звездой. Вот Сатурн — это черный, смерть, холод. Боуи, он предвидел свою смерть. Маску, которую он не одевал. Череп, который я видел. Это все из реальных посвятительных практик, малоизвестных, но реально существующих. Поэтому, скорее всего, это была отсылка на какие-то сатурнианские метаморфозы, преображение смерти. Спрашивает там Даниил Маричук. Читал про это, физический метаморфоз не очевиден. Скорее, метаморфоз поведения физической силы. Но я уверен, что вполне возможен даже и физический метаморфоз. Почему бы и нет? Хотя, возможно, это какое-то наследственное состояние. Вот я опять же слышал, что к оборотничеству склонны люди с дополнительным позвонком, хвостиком, с гипертрихозом, повышенным оволосением. Но это все черты, передаваемые генетически. Кстати говоря, вот даже те же нео-шаманы, они подхватили вот эту историю с генетикой и говорят, что шаманом может быть тот человек, у которого есть ген шамана. Поэтому это практика наследственная. Фигуру плиз, чтобы в зал ходить, ну это, наверное, не ходить. Ну, можно, в принципе, и так, но как-то мне ленновато наколдовывать. Сайт. Да сайт я его даже не открывал для зрителей. Я наполнил его контентом и бросил. По интегральным микросхемам не могу написать. Про привороты уже рассказывал, могу рассказать за донат потом еще раз. Какие интересные практики типа нагревания и охлаждения рук? Да много таких практик. Вообще, на самом деле, прайс договорной. Вот как бы, если вы хотите обратиться к моим услугам, как к услугам колдуна, хотя вряд ли я вообще что-то еще приму в работу в последнее время, потому что я очень устал. У меня было вот за прошлый год и под конец так много назойливых клиентов, просто ужасных, как бы, которые меня просто достали и от которых я устал. Я скорее готов вам предоставить услуги репетитора по эзотерическим вопросам, но сам я уже колдовать ничего особенного не хочу. Так, если, так сказать, прикола и оживления ради, припустить там на кого-нибудь понос. Сколько мне лет, сколько есть, все мои. Тайна, загадка. Магнетическая личность много узнает о других, но мало говорит о себе. Какой-нибудь там номер журнала «Магнетизер» за 910 год. Ке-ке-ке. Помимо нагревания и охлаждения рук, я вот вам просто предлагал поэкспериментировать, поставить точку на стене, переносить на нее внимание. Михаил Филиппов, ну для тебя я устрою, да, слабительное заклинание. И посмотреть, что когда ты смотришь на точку, загораживая ее пальцем, палец становится прозрачным. Вот именно благодаря этому люди часто не видят даже какую-то материальную практически нечисть, типа домовых, призраков, которые часто имеют такую телестиальную проявленность. То есть на фото их можно увидеть, а люди пропускают их мимо глаз. Да, вот есть такой эффект отвода глаз, это связано с возможностью избирательного зрения. Вот в качестве практики, Михаил Филиппов, я тебе могу рекомендовать закрыть глаза, сосредоточиться в области глазных яблок, наполнить их энергией, дать им потеплеть, разогреться, почувствовать пульсацию сердца в собственных глазах. Потом открыть их и осматривать комнату, перенося именно луч внимания, а не зрение. Потом научиться фокусироваться не на вещах в комнате, а на промежутках между вещами. Смотреть не на стол, а на пустоте, которая вокруг этого стола, под столом. Обращать внимание на отражение, на тени. И тогда можно будет заметить у себя в комнате много чего интересного. Попробуй как бы сконцентрировать взгляд на точки и потом отклонять внимание до границы собственного восприятия, потом до следующей. И растяни поле своей наблюдательности до максимального. Да, как бы от края зрительного полотна и до края. Присматривайся к теням, походи так в течение дня, сходи, например, в кинотеатр, и ты много чего интересненького подметишь. Сразу предупреждаю, ты можешь быть напуган результатом. Дело в том, что кровь быков пьют часто бойщики на скотобойне. В общем, наше общение подходит сегодня к концу, уже 22:58, 23 я заканчиваю. В общем, Михаилу Филиппову я посылаю целительный понос. Во имя дерьма повелеваю и заклинаю. Понос. Понос бесовской да колдовской, войди в того, кто просит меня о нем. Крути и верти его кишки, через жопу пройди, насквозь продери, да будет так. Это так, чтобы не забыть под конец. Целительную миопатию, это тебе что, чтобы от армии откосить? Или ты просто хочешь так валяться на полу, а вот и не вставать? Ну вот видишь, Дмитрий Фролов, как бы Магог бьет по площадям, и такое бывает. В общем, присылайте донаты, присылайте комментарии. В следующий раз отвечу на вопросы, присланные с донатом. Вот еще одна минута до конца. И что-то еще я готов вам сказать. Дмитрий Фролов пишет, я, кстати, просрался во время прослушивания эфира с Фомином. Это нормально? Это нормально. Что ж, господа, приятно было с вами пообщаться. Присылайте донат на номер моего кошелька. Всем пока-пока!